1882 год, штат Массачусетс. Небольшая группа выпускниц колледжа объединилась, чтобы открыть двери для карьерного роста женщин и побудить их к получению высшего образования. Так началась история Американской ассоциации женщин-выпускниц университетов. Эта ассоциация прошла большой путь от борьбы за равный доступ к высшему образованию до борьбы за ликвидацию гендерного разрыва в оплате труда. Эта организация имеет прямое отношение к теме текущего выпуска подкаста. Сегодня мы говорим о женщинах в науке. Приветствую всех слушателей нового выпуска. Мы наконец-то оживаем и продолжаем знакомить вас с историей феминизма. Этот выпуск будет построен несколько иначе, нежели другие. Сегодня мы на отдельных примерах проследим, как исторически развивалась мысль о допущении женщин в науку, с какими проблемами они сталкивались. И, конечно же, нам необходимо будет посмотреть, к чему мы в итоге пришли. Начнем с Американской ассоциации женщин-выпускниц университетов. Какое вообще отношение она имеет к сегодняшнему выпуску, к сегодняшнему разговору, может появиться такой вопрос? Отношение она имеет самое прямое. Эту организацию основали две женщины-ученые – Мэрион Талбот и Эллен Сволоу Ричардс. Первая из них стала деканом по делам женщин в Чикагском университете, а вторая, между прочим, наставница Талбот, была первой женщиной, получившей ученую степень по химии. Как мы можем увидеть, эти женщины знали, каково это учиться и строить карьеру в мире, где правят мужчины. Как я уже сказала, организация, именно вот эта ассоциация, была основана в 1882 году. А Талбот получила свою ученую степень в 1888. То есть речь идет о 80-х годах 19-го столетия. И мы помним из предыдущих выпусков, что этот период был довольно-таки тяжелый для женщин в плане допущения их к каким-либо исконно мужским сферам. Что касаемо Талбот, есть также источники, которые говорят, что сначала она бросила учебу из-за плохих условий для женщин в Массачусетском технологическом институте. Но все же, как было сказано, она получила степень в 1888 году. Чтобы нам понять, какую реакцию вызвало создание ассоциации, на что она вообще повлияла, что изменилось, обрисуем сначала, как обычно, контекст, в котором это происходило. В то время женщины сталкивались со значительными препятствиями в доступе к высшему образованию, а также в поиске работы за пределами ограниченного числа областей, которые считались исконно женскими. Создание данной американской ассоциации ознаменовало собой одно из первых организованных усилий по расширению возможностей для получения женщинами высшего образования и карьеры, а также по обеспечению равного обращения с мужчинами. В ранние годы своего существования ассоциация предлагала женщинам способ объединения как источник силы, источник поддержки и власти. Они сумели запустить одну из самых продолжительных программ стипендий для женщин в мире, а также заказали исследование, которое задокументировало способности женщин и их равную ценность. То есть они не заявляли голословно о том, что женщины равны мужчинам. Они провели серьезное научное исследование и привели доказательства. Может возникнуть вопрос, зачем они это сделали? Имело ли это смысл? Да, имело, потому что, как мы уже отметили ранее, мужчины в то время очень недоброжелательно относились к женщинам, которые стремились получить место в науке или место у власти. С 20-х по 50-е года 20 века ассоциация продолжала развиваться. Она расширялась, добивалась новых успехов. Стоит кратко отметить, что за этот период члены ассоциации успели расширить программу стипендий, поддержать женщин-первопроходцев в STEM. Это обозначает общее определение для таких сфер, как наука, технологии, инжиниринг и математика, то есть с перевода с английского на русский. Поддержать создание женских формирований в вооруженных силах во время Второй мировой войны в эти годы им также удалось. Более того, в 1946 году эта организация вообще получила статус постоянного наблюдателя в ООН. Вы видите, что статус ассоциации был очень высок. Он остается высоким и сейчас. Члены организации по-прежнему уделяют внимание образованию женщин, построению карьеры, равной оплате труда и другим проблемам. И не стоит недооценивать вклад ассоциации в улучшение положения женщин в Америке. Сегодня более трети американских женщин получают высшее образование, что на самом деле превышает процент мужчин. А количество женщин в рабочей силе превышает 50%. И во многом это заслуга Американской ассоциации женщин-выпускниц университетов. Теперь давайте перейдем к конкретным историям, которые могут помочь нам увидеть, как же мужчины, мужчины-исследователи, мужчины-ученые относились к женщинам, которые пытались проводить свои научные изыскания совместно с ними в одно и то же время. Вот какая интересная и на самом деле щепетильная история произошла в 50-е годы 20-го столетия. Открытие структуры молекулы ДНК стало одним из самых главных достижений науки 20 века. Всем известная двойная спираль ассоциируется сейчас с фамилиями Уотсон и Крик, которые получили Нобелевскую премию за это открытие. Но есть еще одно имя, которое было скрыто от большинства людей и даже более того, остается скрыто сейчас. Мало кому известно это имя, и имя это Розалинд Франклин. Существует мнение, что открытие Уотсона и Крика было основано на работах Франклин, но есть и иной взгляд, который говорит о том, что открытие было вообще украдено. Благодаря работе биографов Розалинд Франклин удалось доказать, что большую правдивость имеет последнее, и вклад Франклин несправедливо проигнорирован. Эта длинная, большая история берет начало в 1951 году, когда Франклин вступила в ряды Королевского колледжа Лондона в качестве научного сотрудника. Там она начала изучать структуру ДНК с помощью рентгеновских лучей. Но общество ученых в то время было не очень дружелюбно к женщинам, поэтому Франклин была изолирована от своих коллег. Особенно сильно данная напряженность прослеживалась между ней и Моррисом Уилкинсом, который считал ее вообще своим ассистентом. Но несмотря на все трудности, Розалинд продолжала работать. И в 1952 году она получила знаменитое фото номер 51. Это фото изображения ДНК. В это же время уже знакомые нам Уотсон и Крик также работали над изучением структуры ДНК. Уилкинс в ходе определенных событий показал Уотсону и Крику фотографию, сделанную Франклин, незаметно стащив ее из ее сейфа. Уотсон и Крик провели быстрый анализ данных Франклин и с помощью них построили несколько вариантов структуры ДНК. В итоге они пришли к верному варианту, который известен нам сегодня. Уотсон и Крик опубликовали свою модель в 1953 году. В то же время Франклин закончила свои подсчеты и пришла к тому же заключению, после чего отправила работу в редакцию. Опубликовали оба материала. Но материал Франклин шел после статьи Уотсона и Крика, что означало, будто ее работа лишь подтверждение достижений Уотсона и Крика. В 1962 году Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию. Говорят, Франклин могла бы получить Нобелевскую премию, если бы она выдавалась посмертно. Что же нас интересует в этой истории с точки зрения отражения исторической эпохи и влияния на ход истории? Очевидно, что Франклин могла получить Нобелевскую премию вместе с Уотсоном, Криком и Уилкинсом, а то и вообще одна. Но то, что происходило в научных кругах Англии того времени, сделало это невозможным. Энн Сейр, писательница, которая хорошо известна своей биографией Розалинд Франклин, говорит о том, что мужчины-ученые жаловались, что Розалинд угрюма, неулыбчива, она никогда не делится своими открытиями со своими коллегами и выглядит вообще непривлекательно и обладает сложным характером. Хотя родные и друзья считали ее остроумным, жизнерадостным человеком, доброжелательным и общительным, с огромным чувством юмора. В лаборатории же ее даже пытались писать в лаборантке, пока это не прекратил Рэндалл. Вот каково было положение женщины в науке в 50-е годы прошлого столетия. Переходим к нашим дням. В апреле 2015 года произошла не менее интересная, не менее выходящая из ряда вон ситуация. Вот что произошло. Фиона Инглби и Меган Хед, исследователи из Университета Сассекса и Австралийского национального университета, соответственно, опубликовали письмо с отказом, которое было отправлено им рецензентом журнала, в который они хотели опубликовать свой материал. Отрывок содержал негативные комментарии о склонностях женщин к науке и советовал им найти соавторов мужчин. Сделать это нужно было якобы для того, чтобы они выступили противовесом против интерпретации результатов, которые иногда могут слишком далеко отходить от эмпирических свидетельств к идеологическим предубеждениям. Вскоре после этого стало известно, что это журнал PLOS ONE. Исходом этой ситуации стало решение разорвать отношения с рецензентом, ответственным за тот самый комментарий. Журнал также официально удалил рецензию из записи и отправил рукопись новому редактору для повторного рецензирования и попросил академического редактора, который занимался рукописью, уйти из редакционной коллегии. На этом примере мы ясно можем увидеть, что сексизм в научной среде еще не искоренился, но его стало значительно меньше по сравнению с теми же 50-ми. Более того, общественное осуждение вынуждает, например, издания реагировать на подобные действия своих рецензентов, что, конечно же, положительно может сказываться на положении женщин в науке. Касаемо общей картины на данный момент, можно сказать следующее. По данным ЮНЕСКО, в целом женщины составляют меньшинство среди мировых исследователей. Они составляют около 30%. Но в отдельных регионах, как и можно догадаться, как и обычно бывает, ситуация индивидуальна. Так, например, в Центральной Азии доля женщин в науке на 2016 год составляет больше 48%, а в Южной и Западной Азии 18,5%. В России, по тем же данным, на 2017 год доля женщин в науке была равна 40%, что не может не радовать, ведь этот показатель больше, чем показатели ведущих европейских стран, таких как Великобритания, Германия, Швейцария и другие. Если мы углубимся в научную среду России, то сможем также отметить, что в экспертных советах соотношение примерно соответствует среднему для женщин и мужчин в российской науке, то есть 40 к 60. Хотя для разных категорий исследователей расклад не одинаков. Среди докторов наук женщин примерно четверть. Также в разных областях может присутствовать некое притеснение, но это во многом зависит от конкретного научного коллектива. Изучив развитие науки и уровень вовлеченности в нее женщин по ходу истории, можно понять, что в современном мире ситуация действительно улучшилась. Женщинам удалось добиться прав и некого авторитета в научной среде. Да, определенные проблемы еще существуют. Не всегда можно смело заявлять о том, что сексизма и дискриминации в этой области нет. И по сей день мы встречаемся с этим. Но все же нам стоит отметить, что развитие во всех регионах никогда не будет равномерным. Где-то научные круги открыты к женщинам-исследователям, а где-то относятся к ним с некоторой недоверчивостью, опаской, можно сказать, надменностью и иронией. Но посмотрев на развитие общей картины, мы можем сказать, что женщины добились здесь высоких результатов, большого продвижения. Остается надеяться, что разрыв между гендерами в науке с течением времени будет все более сокращаться и в итоге дойдет до желаемых результатов. А теперь несколько слов о следующих выпусках. По результатам опроса мы поняли, что тема сравнения радикального феминизма и мужа-ненавистничества пользуется интересом, актуальна для участников нашего сообщества. Поэтому с радостью говорим вам, что такому выпуску быть. Поэтому следите за новостями. Нашим новым слушателям напоминаем подписываться на наш паблик ВКонтакте. Там, помимо выпусков подкаста, мы публикуем различные материалы для вашего большего ознакомления с этой проблемой. Также просим вас делиться своими мыслями, суждениями в комментариях под этим выпуском, да и не только под этим. И мы прощаемся с вами до следующего выпуска.